Радиомаяк.ру представляет.
Чье сердце большое в работе горит.
Врач народа.
Однако заставка крепкая, как все, ну, впрочем, других Владик наш и не делает, да? Друзья мои, наш новый также проект, вот нас часто спрашивают, а что у вас там нового будет, да, вот такими какими-то, знаешь, с прищуром спрашивают. Ну, у нас каждый день новое. Вот, так что не пропустите. И наш проект под названием «Врач народов». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Анастасию Александровну Смирнову, младшего научного сотрудника военно-медицинского музея. Анастасия Александровна, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, слушатели.
Да. Анастасия Александровна, ну мы сегодня займемся Древней Грецией, правильно? Потому что мы, ну, рожденные, скажем так, в 20 веке, живущие уже теперь в 21-м, чему посвящен, товарищи, наш проект? Пониманию того, как обстояло дело с медициной в те далекие времена. Понимаешь ли, как жилось тем людям и как нам живется припеваючи. Ага. Вот так вот, да. Анастасия Александровна, ну, с чего мы начнем наш сегодняшний рассказ?
Давайте небольшой исторический экскурс совершим в Древнюю Грецию. Расскажем о врачах, о медицине той поры. Как говорил Гомер, врач – это человек, который стоит многих. И действительно, страны античного мира, располагавшиеся в бассейне Средиземного моря, оказали огромное влияние на весь ход последующего развития человечества, в том числе и на развитие медицины. И главными среди них, конечно, были Греция и Рим. Если говорить о самой-самой древности, то стоит упомянуть, наверное, знаменитый Кносский дворец. Все знают лабиринт Минотавра. Он является ровесником города Махенджо-Даро в Древней Индии. И исследователи находят много общего в этих строениях, связанных с очень сложными системами водоснабжения, канализации. Можно сделать вывод, что древнейшие греки, ахейцы, как их тогда называли, жившие аж в 28 веке до нашей эры, имели представление о санитарно-гигиеническом устройстве. Письменные источники, к сожалению, пока не удалось расшифровать, но это останется для потомков.
Анастасия Александровна, а вот в чем загвоздка этих письменных источников? На каком же они, получается, языке-то написаны?
Ну, как вы помните, были линейное письмо А, да, и линейное письмо Б. Вот как раз-таки линейное письмо Б, обнаружено в ходе раскопок Артура Эванса, пока не удалось, к сожалению, расшифровать. Это древняя письменность, непонятная. Вот.
Угу, понимаю. То есть не все в науке еще открыто до наших, к нашему времени.
Конечно, загадок гораздо больше, чем ответов. Да. А что касается периоде, который ближе к нам, то древнейшие источники, помимо археологических, это, конечно же, знаменитые поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Ученые подсчитали, что в поэмах Гомера описано 141 повреждение туловища и конечностей. Всякие разные. Поверхностные, проникающие ранения, ушибленные раны и нагноения, возникающие в результате укусов ядовитых змей. Лечение ран состояло в извлечении стрел и других ранящих предметов, выдавливании крови и применении болеутоляющих и кровеостанавливающих растительных присыпок с последующим наложением повязки. И врачеванием и перевязыванием ран в древнегреческом войске занимались как сами воины, так и специальные врачеватели, которые сопровождали войско в походе. В поэмах Гомера также упоминается об эпидемии чумы, о сумасшествии команды Одиссея, говорится об употреблении серных окуриваний с целью предупреждения заболеваний и использовании серы как лекарственного средства. Можем сделать вывод о том, что поэмы «Илиада» и «Одиссея» свидетельствуют об эмпирическом, то есть практическом характере истоков древнегреческого врачевания. А если переместиться в 7 век до нашей эры, это уже время расцвета полисов, да, мы знаем крупнейшие полисы, Афинские, Спарта, то это время формирования культа бога-врачевателя Асклепия, который сложился вот к этому времени, к 7 веку. Считается, что его прообразом был царь Фессалий и прославленный врачеватель Асклепий, жил во время Троянской войны, описанной Гомером. В древнегреческой мифологии Асклепий почитался как сын Аполлона. Согласно мифологической традиции, Асклепий был рожден кесаревым сечением, которое произвел его отец Аполлон, вырвавший новорожденного младенца из чрева умирающей матери Корониды, дочери огненного титана Флегия. Искусству врачевания Асклепий обучался у мудрого кентавра Хирона, которому Аполлон поручил воспитание сына. Вскоре ученик превзошел своего учителя и умел не только исцелять больных, но и возвращать к жизни умерших, что вызвал гнев Аида, бога подземного мира и царства мертвых. Согласно преданию греческому, Асклепий женился на Эпионе, дочери правителя острова Кос. Их сыновья и дочери олицетворяли различные аспекты врачебного искусства. Панацея, в другой транскрипции панацея, или отождествлено лекарственное лечение, махаон – хирургия, подолирий – исцеление от внутренних болезней, телесфор – магическое врачевание, а гигиея и опия – профилактическую медицину. На острове Кос продолжался род асклепиадов, и профессия передавалась от отца к сыну. Позже, когда асклепиады стали принимать в свою общину посторонних, семья превратилась в врачебное сообщество. Однако, по старой традиции, все относились друг к другу как родственники. Врачи, что интересно, в Древней Греции были свободны от обязанностей перед государством. Их привлекали на службу только по добровольному согласию и только на время эпидемий и военных походов.
Прекрасно. Анастасия Александровна, мы тогда продолжим сразу после выпуска новостей. Анастасия Александровна Смирнова, младший научный сотрудник военно-медицинского музея, с нами сегодня. Мы говорим о положении дел в медицине Древней Греции в рамках нашего нового проекта «Врач народов». Ну, чтобы понимать, как относились наши древние предки к болезням.
Большое в работе горит.
Врач народа.
Как говорит наш звукорежиссер Владик, я так вижу. Вот. Ну что же, мы продолжаем наш цикл «Врач народов». Сегодня говорим о том, как была устроена медицина в Древней Греции. Я рад вернуться к разговору с Анастасией Александровной Смирновой, младшим научным сотрудником военно-медицинского музея. Анастасия Александровна, ну вы перечислили целую такую галерею божеств, да, которые отвечали за разные болезни, внутренние, там, переломы, зрение, то все 50-е. А в целом, вот, с точки зрения обывателя, того далекого-далекого времени, да, когда сознание само, да, человека было другим, и нам сейчас это трудно понять в наше глубоко атеистическое время, что религия была частью повседневной жизни, да, это не был просто поход на Пасху или на Рождество в церковь в виде традиции, условно говоря, да, какой-то. А вот именно глубокое верование было глубоко. Вот подскажите, пожалуйста, а заболевания воспринимались людьми того времени как какое-то наказание за неправильный образ жизни, грубо говоря, вот, какую-то кару богов, вот в целом, вот эта вот ситуация, да, что человек чем-то заболевал, это воспринималось как случайность или как вина?
Очень интересный вопрос. На самом деле греки, в отличие от тех же самых египтян, жителей шумерских царств и так далее, даже Китая и Индии, отошли от этих представлений, и болезнь воспринималась как дурное влияние внешних факторов, например, климата, погоды, природы, и какие-то сбои непосредственно в самом организме. Да, божественное влияние было не столь заметно. Хотя культовые сооружения существовали, да, строились специально асклепионы. Это не больницы, не лазареты, а, скорее всего, такие учреждения санаторно-курортного типа древнего мира со всеми прелестями жизни. Да, на территории находились и величественные храмы, и большой жертвенник для приношений, кипарисовая роща, и бассейны с водой из минеральных источников, бани, библиотека, гимназии, стадионы, даже театр. И особое совершенно место в режиме вот этого учреждения, как Асклепион, занимал абатон. Это место для сна. Он представлял собой крытые галереи вдоль стены храма, а священный сон считался одним из видов лечения. Больные засыпали прямо на полу на шкурах, принесенных в жертву животных, и во сне им должен был явиться Асклепий и дать совет. Предположительно, во время этого священного сна жрецы-врачеватели делали операции в храме, усыпляя больных с помощью гипноза и успокоительных средств. Интересно, что в ходе раскопок в храме было найдено множество табличек из серебра, слоновой кости, глины, дерева с изображением исцеленных частей тела, которые приносили в знак благодарности. И таких Асклепионов было много-много по всей древней Элладе. Насчитали в районе 300 таких.
Анастасия Александровна, то есть это получается госпиталь, совмещенный с каким-то профилакторием, да, таким, такая целая...
Даже санаторий, потому что тяжело больных и умирающих не допускали туда.
А, Анастасия Александровна, а вы сказали о гипнозе и о каких-то средствах. Мы знаем, что анестезия, да, обезболивание появилась же совсем-совсем недавно в жизни людей, да, там, по-моему, вторая половина 19 века, если не изменяет память, может быть, где-то середина точно, не ранее, эфирная, да, анестезия. И сейчас уже, конечно, достигли таких высот, что, как говорят наши, так сказать, стоматологи, сейчас можно так уколоть зуб, что голову можно отрезать, ничего человек не почувствует.
Вырубить человека, это
называется. Да-да-да. Вот, а тогда с этим было так туго, и мы действительно имеем знание о том, что операции проходили под гипнозом, именно гипнотическое воздействие, да, на людей оказывали.
Умели оказывать успокаивающее гипнотическое воздействие, а под успокоительными средствами подразумеваются разные дурманящие вещества. Например, уже в более позднее время в эллинистической Греции было распространено использование корня мандрагоры.
Ой. Понимаю. Понимаю. Но это, так сказать, к другому ведомству.
Это запрещенное, да.
Запрещенный вырыв, да.
Это запрещенное, то, что сейчас уже не актуально.
Да. Анастасия Александровна, а, соответственно, для общего представления, в то время какова была продолжительность жизни в среднем, да, человек? Хотя понятно, что были рабы, у них, наверное, там покороче было.
И когда выходили на пенсию в среднем?
Про пенсию не будем сейчас. Анастасия Александровна, действительно, вот продолжительность жизни. И давайте с этого начнем.
Продолжительность жизни была, конечно же, гораздо короче, чем сейчас, связанная, конечно же, с инфекциями различными. Сейчас у нас есть антибиотики, противовирусные препараты, современная развитая медицина, которая нас спасет. А раньше, например, от той же самой чумы, которая разразилась в 5 веке до нашей эры, не знали никакого средства, не могли это спасать. Поэтому такие вот эпидемии имели место быть в древней истории. Другой момент, если это касается жизни мужчин, то мужчина это в первую очередь воин, и воины, как правило, да, большинство из них оставались на поле боя.
К сожалению.
Вот, поэтому гораздо ниже, конечно, чем сейчас, а благодаря вот современным всяким методам наша вот продолжительность жизни.
Да. Анастасия Александровна, а что касается внутриполостных, как говорится, операций или, может быть, даже внутричерепных, потому что неоднократно встречали мы и как-то популярные репортажи и в специальной литературе, да, о том, что находили в гробницах, я сейчас упомяну, может быть, скорее египетские какие-то варианты, да, но тем не менее достаточно сложные операции, не говоря уже о стоматологии. И все это какими-то методами тогда делали, и трепанацию черепа, то есть выпиливание куска черепа, да, с проникновением туда в мозг. Какими такими хирургическими достижениями могут похвастаться древние греки?
Древние греки больше известны своей греческой хирургии, представленной в виде травматологии и дисмургии. Травматология, вы понимаете, что это такое, да. Лечили травмы. А дисмургия переводится с греческого как учение о повязках, перевязках. Да? если говорить о самом позднем периоде эллинистическом, когда в Древнем Египте была установлена династия Птолемеев, то как раз-таки медицина в эту эпоху получила вот свой максимальный расцвет. И дело в том, то, что раньше в Древней Греции было запрещено изучение анатомии, нельзя было производить вскрытие на людях, не знали устройства нашего тела. А как раз-таки вот это соединение двух культур, греческой и египетской, позволили сделать большой шаг вперед. Был отменен запрет на вскрытие, и таким образом известнейшие древнегреческие хирурги, анатомы, Герофила и Эрасистра производили такие операции, как введение перевязки сосудов. Им приписывается изобретение катетера, Эрасистрату приписывается. Проводили сложные операции на почке, печени, селезенке, производилась ампутация конечностей, лапаротомия при завороте кишок, вот такого рода производились манипуляции. Очень интересные вещи содержатся в Гиппократовом сборнике. Это большое-большое сочинение, объединяющее различные трактаты, названы Гиппократовым сборником, но, как вы понимаете, это такой собирательный образ. Не подписано, какие части из этого сборника принадлежат руке Гиппократа, какие его ученикам, но Гиппократ считался олицетворением лучших достижений медицины того времени. И вот в Гиппократовом сборнике как раз-таки в сочинении о вправлении суставов описана скамья Гиппократа. Это специальное рычаговое устройство для вправления вывихов. Сложная хирургическая повязка, известная как шапка Гиппократа, до сих пор применяется в хирургии.
А это, Анастасия Александровна, это что же за шапка-то такая?
Можно открыть в интернете, там подробная инструкция, как это делается. Такая шапочка берется... бинт, а лучше два бинта, и полностью обматывается вот верхняя часть и захватывается под подбородком.
А зачем?
Типа ранитый.
При различных травмах, повреждениях головы.
Ну, то есть это фиксация, да, такая фиксация?
Фиксация. И самое, наверное, интересное будет, это зубные болезни. Да? В Гиппократовом сборнике приведены некоторые описания зубных болезней. Есть описание пульпита, альвеолярный абсцесс, некроз кости даже, а также некоторые заболевания полости рта. Под современные названия их гингивит, стоматит, скорбут, болезни языка, а также даны некоторые рекомендации по лечению. Даны рекомендации по устранению, например, дурного запаха изо рта. При зубных болях применяли общие какие-то методы, но к общим методам относилось кровопускание. Часто болезнь как раз-таки связывали с тем, что в организме слишком много крови. Поэтому кровопускание было, наверное, пожалуй, самым популярным методом лечения в древности, ну, не только в древности, вплоть, наверное, до 19-го.
Ну, видимо, слишком много дурной крови, да. Uh-huh. Анастасия Александровна, а вот это расхожее вот это выражение «клятва Гиппократа», это уже фантазии, так сказать, следующих веков, когда вот, так сказать, клялись его именем врачи, и по некоторым сведениям, тут каким-то противоречивым, то ли до сих пор клянутся, то ли где-то я как-то слышал, что да не, говорят, мы уже не клянемся.
Нет вот, смысла.
Товарищи говорили, да. Вот. Но на самом деле вот эта история с клятвой Гиппократа, откуда она пошла?
Он сам-то ее, да, давал?
Клятва Гиппократа — это одно из сочинений по врачебной этике наравне с законом о враче, наравне с наставлением, которое содержится в Гиппократовом сборнике. Ну, конечно, мы не можем утверждать на 100%, что эта клятва создана Гиппократом, но, опять-таки, многие вещи названы его именем, да? Гиппократова медицина, Гиппократов сборник, клятва Гиппократа, да? В общем, если говорить о той самой клятве Гиппократа, Гиппократа древности, то к сегодняшнему дню она особо не применима, потому что там содержится некоторый текст прошения к богам об излечении, чего мы сейчас не делаем, да, а также некоторые вполне себе современные вещи.
Так, так, а мы давайте об этом совсем-совсем скоро, давайте после короткой рекламы, да, Анастасия Александровна Смирнова, с нами младший научный сотрудник военно-медицинского музея, но я считаю, что, Владик, без обращения к богам-то, оно, конечно, клятва-то не полная.
Конечно, должно усилить.
Чье сердце большое в работе горит.
Врач народа.
Песня Владику надоела, он ее оборвал, да. Ну что же, да, друзья мои, путешествие в Древнюю Грецию у нас сегодня. В Греции, как говорили классики советского юмора, все есть. Анастасия Александровна Смирнова, младший научный сотрудник военно-медицинского музея, с нами на прямой связи. Анастасия Александровна, так вот, прервали на полуслове. Кроме обращения к богам, которое фигурировало в классической клятве Гиппократа, какие, вот вы начали говорить, я вас прервал по техническим причинам. Какой еще любопытнейший момент в этой оригинальной клятве?
Кому еще обращались, да? Да.
Вот цитирую буквально текст клятвы Гиппократа. Врачу должно быть присуще презрение к деньгам, совестливость, скромность, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знания, всего того, что полезно, необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха пред богами, божественное превосходство, поскольку врач-философ равен Богу, писал Гиппократ в своих текстах. Вот, поэтому требования к врачу были самыми-самыми высокими, и наказание врачей тоже было очень достаточно высоким.
Так, какой тогда, Анастасия Александровна, был смысл, так, как говорится, становиться врачом, если столько ограничений в жизни?
А потом еще могли и что как.
Да.
Врач в Древней Греции занимал очень почетное место, был верхушкой вот иерархии общественной, как я уже до этого говорила, он был освобожден от различных там податей и обязанностей, да, призывался на войну исключительно призывался на войну только по собственному согласию, добровольно, да. Статус его был очень высоким, и считалось заниматься медициной очень престижно. Это было занятие для немногих.
Да, вот вопрос, Анастасия Александровна, а вопрос финансирования, в принципе, медицинской сферы, вот, так сказать, на ком? Это была история с тратами бюджета, или пациенты оплачивали, при том, что сам врач должен был прохладно относиться к богатству, тоже странная история. Вот как вам это видится?
Был некий такой прескурант, можно сказать. Услуги были платными, но если у человека не было денег, это не было препятствием. Врач должен был выполнить свой долг и обязательно оказать помощь больному.
А потом приходили коллекторы, да, и ожившего пациента, они, соответственно, снимали с него уже, так сказать, с процентами.
Это уже наша жизнь.
Современное время.
Это современное время. Нет, никаких коллекторов не было. В общем, долг врача – это священный долг. Uh-huh. Вот. Поэтому никакие деньги не должны были быть препятствием.
А как медицина относилась к преступникам? Их тоже полагалось лечить? Или, соответственно, если, ну, условно, гипотетическая ситуация, да, если во время задержания спецслужбы, так сказать, ранили преступника, его лечили так же, как обычного гражданина? Или, так сказать, наоборот, это было и хорошо? Гадина должна, так сказать, умереть?
Ну, честно говоря, очень такой каверзный вопрос, но, как мне представляется,
ну,
преступник, нарушивший общественный порядок, законы, а в то время, как вы знаете, законодательство уже было писанным, да, наказания были очень суровыми, строгими, в том числе их лишали всяческих привилегий, званий, вот, я думаю, что с ними особо не церемонились.
И правильно. И правильно, и хорошо. Жалко только, что у греков коллекторов не было. А там, конечно, так
коллекторов была бы, это немцы крепкая, придумали, это позже было.
Крепкая, да, бригада была бы, да, в принципе, да. А, Анастасия Александровна, ну и, разумеется, я так понимаю, что вообще вот болезни, да, болезни человеческие, они были связаны с деятельностью, ну, внутренней, например, ну, с наружными, там, переломы, травмы, это все понятно. А внутренние были связаны с, ну, в понимании, так сказать, грехов, да, с какими-то, может быть, нечистыми помыслами или, например, с какими-то злыми духами, да, или как вот в русской традиции вплоть до последнего времени лихорадки, которые выходят из земли, да, вот они могут закружить в танце, как говорится, в поле, если не вовремя вышел или там в лесу, и утащить, так сказать, на тот свет. Вот это вот понимание, да, вот природа болезней, откуда, что о них думали древние греки?
Ну, если говорить о том же самом Гиппократе, то здесь нужно ознакомиться с гуморальной теорией. Эта теория существовала до XIX века, была широко распространена. Это теория о четырех стихиях, да? Крови, флегмы, черной и желтой желчи, которым были присущи некоторые свойства: сухая, влажная и так далее. И нарушение вот этого баланса могло привести к возникновению болезни. Кроме того, учитывались и внешние факторы, которые действовали на больного.
Вот если но самое главное, я так понимаю, это все-таки дисбаланс какой-то внешних, наверное, внутренних, внутри организма энергий и сред, да, получается. То есть вот какая-то разбалансировка. Да, ну что же, Анастасия Александровна, большое вам спасибо. Анастасия Смирнова, младший научный сотрудник военно-медицинского музея, с нами была на связи сегодня. Путешествие в Древнюю Грецию, правильно? И очень бы хотелось бы, конечно, это самое, клятву подправить, да, немножко, что-то какая-то она обрезанная.
Богов вычеркнуть.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.